Творение святого Иоанна Златоуста. Том 7, кассета 5, страница 511. Матфея 14:21. По совершении же чуда тотчас понудил учеников войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. Если в его присутствии могли думать, что произведено нечто мечтательное, а не действительное, то не могли уже так думать в его отсутствии. Поэтому-то, предоставляя ученикам строго исследовать случившееся, велел им взять с собою памятники и доказательства бывших чудес и удалиться от него. И в других случаях, совершивши что-нибудь великое, Христос отсылает от себя народ и учеников, внушая нам через это никогда не гоняться за людскую славою и не привлекать к себе толпу. А словом «понудил» евангелист выражает, что ученики неохотно разлучались с ним. Христос отослал их под предлогом отпустить народ, а в самом деле намереваясь зайти на гору. Сделал же это опять для нашего научения, чтобы мы не всегда старались быть с народом и не всегда избегали его, а напротив, из того и другого, извлекали пользу и попеременно были то в уединении, то в обществе, смотря по нужде. Научимся же и мы быть с Иисусом, но не для чувственных даров, чтобы не заслужить упрека, подобно иудеям. Он говорил: «Вы ищете меня не потому, что видели чудо, но потому, что ели хлебы и насытились». Потому-то он не часто творит такое чудо, а только два раза, чтобы научить их не чреву служить, но непрестанно прилепляться к духовным благам. К ним-то и мы будем прилепляться, станем искать хлеба небесного, и, принявши его, отложим всякое житейское попечение. Если иудеи, оставив дома, города, сродников и все, пребывали в пустыне и, несмотря на голод, не отходили от Иисуса, то тем более нам, которые приступаем к такой трапезе, должно показать большее любомудрие и возлюбить духовное благо, а потом уже искать чувственных. И иудеи не за то были порицаемы, что искали его для хлебов, но за то, что главным образом и только из-за этого искали его. Кто пренебрегает великими дарами, а желает малых и таких, которыми он должен пренебрегать по воле дающего, тот лишается и первых. Наоборот, если любим первые, то он прилагает и последние, потому что они служат добавкой к первым. Так они малоценны и маловажны в сравнении с первыми, сколько бы ни казались сами по себе великими. Итак, не будем заботиться о благах чувственных. Будем считать и приобретение, и потерю для себя делом безразличным, подобно Иову, который, обладая благами, не прилеплялся к ним и, лишаясь, не искал их. Потому они называются и благами, что мы должны употреблять их на нужды, а не потому, что должны зарывать их в землю. Как всякий художник знает свое только художество, так и богатый не умеет ни ковать, ни строить кораблей или домов, ни ткать, ни другого чего-либо подобного, а потому пусть учится употреблять свое богатство, как должно, быть милосердным к неимущим, и тогда он будет знать искусство лучше всех исчисленных. И подлинно это искусство выше всех других. Для него мастерская устроена на небесах, орудие его не железо и медь, а благость и добрая воля. Наставник в этом искусстве Христос и Отец его. Поэтому и сказано: «Будьте милосерды, как Отец ваш Небесный». И что удивительно, это искусство, будучи настолько всех других лучше, не требует ни труда, ни времени для занятия им. Стоит только захотеть, и все сделано. Посмотрим же, каков и конец этого искусства. Итак, что бывает концом его? Небо и небесное благо, неизреченная слава, духовные чертоги, светлые светильники, обитание с женихом и все то, чего никакое слово, никакой ум не могут представить, так что и в этом оно много отличается от других искусств. Большая часть искусств полезна нам только в настоящей жизни, а это полезно и в будущем веке. Если же оно столько превосходит искусство, необходимое для нас, как, например, врачебное искусство, зодчество и прочее им подобное, то еще более превосходит те, которые по тщательным исследованиям нельзя даже назвать и искусствами. Почему я все таковые излишние искусства и не почитаю искусствами? На что, например, нужно нам искусство стряпать и приправлять кушанье? Ни на что. Напротив, они даже бесполезны, крайне вредны, потому что повреждают душу и тело, легко приучая к сластолюбию, которая есть мать всех болезней и страданий. Кроме этих искусств, я не назвал бы также искусствами живописи и умение выводить узоры, потому что они вводят только в лишние издержки. А искусства, необходимые, служащие к поддержанию нашей жизни, должны доставлять и приготовлять нам нужное. Бог на то и дал нам мудрость, чтобы изобретать способы, как поддерживать бытие свое. А изображать животных на стенах или на одеждах, скажи мне, полезно ли к чему-нибудь? Потому-то многое надобно бы выкинуть в ремесле сапожников и ткачей, они многое вели для щегольства. Что было нужно, то испортили, и к искусству примешали ухищрения. То же случилось и с зодчеством. Доколе они строят домы, а не театры, занимаются необходимым, а не излишним, я называю его искусством. Точно так же искусство ткать. Доколе оно готовит нужное для одежды, а не подражает паутинам, не тратит трудов на произведения смешные и пышные, без меры, называя искусством же. Не отниму этого названия у сапожного ремесла. Доколе оно занимается приготовлением обуви, но когда оно мужчин преображает в женщин, и посредством обуви дает им вид изнеженных и слабых, тогда причисляю его к ремеслам вредным и излишним, и не могу назвать уже искусством. Знаю, что занимаясь такими предметами, для многих покажусь мелочным, но это не остановит меня. Причина всех зол именно в том и заключается, что многие считают такие грехи маловажными, а потому не обращают на них внимания. Иной скажет, какой грех может быть маловажнее того, что человек носит красивые, светлые, обтягивающие ногу сапоги, если только можно назвать это грехом. Хотите ли, я изощрю на него язык свой и покажу всю его гнусность. Выслушайте ли меня без гнева? Впрочем, если и погневаетесь, мало о том забочусь. Вы ведь виновны в этом безрассудстве, вы, которые не почитаете этого греха и за грех, и тем заставляете нас вооружиться обличением против такой роскоши. 513. Так исследуем и рассмотрим, как велико это зло. Когда ты вышиваешь сапоги свои шелковыми нитями, которыми неприлично испещрять даже одежду, каких укоризн, какого смеха достойно это! Если же ты пренебрегаешь нашим мнением, то выслушай сказанное Павлом, который со всей строгостью запрещает это, и тогда почувствуешь, как это смешно. Что же говорит Павел? Ни плетением волос, ни золотом, ни многоценную одеждою. Стоишь ли ты какого извинения, когда Павел и жене не позволяет носить драгоценные одеяния, а ты допускаешь такую пышность в сапогах и выдумываешь тысячи нарядов, достойных осмеяния и порицания? Для этих нитей строит корабли, набирает гребцов, кормчего, корабельщика, распускает парусы, переплывает море. Для них купец, оставив жену и детей, отечество веряет жизнь свою волнам, отправляется в страну варваров, подвергается бесчисленным опасностям. А ты после всего этого, взяв эти нити, нашиваешь себе на сапоги, украшаешь кожу. Что может быть хуже такого бессмыслия? Не таково было одеяние древних, напротив, оно прилично было мужам. Из этого заключаю, что со временем наши юноши без всякого стыда будут употреблять женскую обувь. И что всего не сноснее, отцы, несмотря на это, не негодуют, а считают это ничего не значащим. Хотите ли, скажу нечто и того еще не сноснее? То именно, что делается это тогда, как у нас много бедных. Хотите ли, представлю вам Христа, томимого голодом, нагого, преследуемого, связанного? Скольких молний достойны вы, которые не хотите обратить внимания на Христа, не имеющего нужной пищи? И между тем с такой заботливостью украшаете кожи. Христос, когда давал наставление ученикам своим, не позволил им даже иметь сапогов. А мы не только не умеем ходить босыми ногами, но и обуваться как должно. Что же может быть беспорядочнее, смешнее этого? Все это показывает человека изнеженного, грубого, жестокого и суетного. Да станет ли досуга заняться чем-либо нужным тому, кто тратит время на такие излишества? Достанет ли досуга такому юноше позаботиться о душе или даже подумать, что есть у него душа? Тот мелочен, кто принужден удивляться пышной обуви. Тот жесток, кто для нее презирает нищих. Тот чужд всякой добродетели, кто все свое старание употребляет на такие наряды. любопытством рассматривая доброту нитей, живость красок, вытканные из них узоры, найдет ли он время воззреть на небо? Есть ли время подивиться красоте небес тому, кто пристрастился к красоте кож и поник в землю? Бог простер небо и вожжег солнце для того, чтобы привлечь взор твой к горе, а ты принуждаешь себя потупляться в землю, подобно свиньям, и повинуешься дьяволу. Подлинно злой этот дух изобрел такие гнусные вещи, чтобы, отвлекши тебя от небесной красоты, привлечь ими к земле. И Богу, указывающему небо, предпочитается дьявол, показывающий кожи, или даже не кожи, потому что и они произведения Божие, а напыщенность и ухищрение. Поникший к земле идет юноша, которому лежало бы мудрствовать о небесном, тщеславится своими сапогами более чем какой-нибудь важной заслугою. Едва ступает по торжищу, сам себе причиняя напрасные печали и огорчения, боясь, как бы в ненастье не замарать сапоги грязью, а в летнее время не запылить. Что скажешь на это, человек? Такой роскошью ты всю душу свою поверг во прах, и беспечно смотря на то, что она присмыкается по земле, так много заботишься о сапогах. Подумай, для чего они употребляются, и устыдись того мнения, какое об них имеешь. Сапоги сделаны для того, чтобы попирать ими грязь, навоз и всякую нечистоту на полу. Если это для тебя несносно, возьми и повесь их на шею, или положи на голову. 515. Вы смеетесь, слушая это, а мне приходится плакать, видя безумие таких людей и их заботливость о сапогах. Они скорее согласятся замарать в грязи тело, нежели эти кожи. Такие люди сколько бывают мелочны, столько с другой стороны сребролюбивы. Кто привык до безумия заботиться о таких украшениях, тому надо много тратить на одежду и на все прочее. А потому и большие имеют доходы. Если отец у него щедр, то такой человек более и более предается этому пороку и дает усиливаться безрассудной прихоти, а если скуп, то принужден прибегать к другим бесчестным средствам, чтобы иметь деньги на такие издержки. Вот отчего многие из молодых людей продали красоту свою, сделались шутами у богатых и унизились до других рабских услуг, чтобы за это приобрести только возможность исполнять такие свои прихоти. Отсюда видно, что такой человек будет сребролюбив и суетен, нерадивее всякого в делах нужных, и неминуемо впадет во многие проступки. Неоспоримо также и то, что он должен быть жестокосерд и тщеславен. Жестокосерд, когда, видя бедного, по страсти к нарядам, не удостаивает его и взора, и хотя сапоги украшает золотом, но на нищего и стаивающего от голода не обращает и внимания. Тщеславен же, когда ничтожными вещами старается уловить внимание зрителей. Не столько ведь, думаю, военачальник гордится победами, сколько распутный юноша нарядностью сапогов своих, длинными одеждами, прической волос, хотя всем тем обязан искусству других. А если тщеславиться чужим, то как не тщеславиться своим? Сказать ли еще и того худшее, или для вас довольны этого? Итак, окончим наше слово. Да и это говорил я для тех, которые упорны и не находят в таких нарядах ничего неприличного. Знаю, правда, что многие юноши не обратят внимания на слова мои, потому что упились уже страстью. Однако ж из-за этого не должно молчать. Если у отцов есть ум, и они еще в силе, то они могут и поневоле обратить их к должной благопристойности. И так не говори, и то не важно, и другое не беда. Это-то именно все и губит. Следует учить их и относительно таких предметов, и в самых, по-видимому, малостях делать степенными, великодушными, пренебрегающими наряды. Таким образом, они успеют и в важнейшем. Что маловажнее изучение азбуки? Однако ж, начавшие с нее делаются риторами, софистами, философами. А не знающие азбуки и этих наук никогда не узнают. Все же это говорим не для одних только юношей, но и для жен и девиц. И они ведь подлежат тем же упрекам и тем более, что девице особенно нужна скромность. Итак, все сказанное юношам приложите и к себе, чтобы нам опять не повторять того же. Но время уже заключить слово наше молитвою. Помолитесь же вместе со мной, чтобы юноши, особенно христианские, могли жить скромно и достигнуть приличной им старости. Ведь тем, которые не так живут, нехорошо дожить и до старости. Но кто в молодости живет, как старик, Тому желаю дожить до глубоких седин, сделаться отцом добрых детей, возвеселить своих родителей, а прежде всего Бога, его сотворившего, совершенно освободиться не только от недуга, щеголять обувью и одеждами, но и от всех душевных болезней. Какова невозделанная земля, такова и юность, оставленная в небрежении. Она произвращает много терней. Итак, пустим огонь духа, попалим злые вожделения, обработаем нивы, приготовим их к принятию семян. Постараемся, чтобы наши юноши были целомудреннее иных стариков. То и достойно удивления, когда целомудрие блистает в юноше. Кто целомудрен в старости, тот заслуживает небольшую награду. Его самый возраст делает уже целомудренным. Чудно то, чтобы среди волнений наслаждаться тишиною, в печи не сгорать, в юности не предаваться распутству. Помышляя об этом, поревнуем блаженному Иосифу, просиявшему всеми этими добродетелями, чтобы удостоиться тех же венцов, которых и досподобимся все мы, по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 500, 50-517. Матфея 14:23. Отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. Для чего Господь восходит на гору? Чтобы научить нас, сколько удобны пустыня и уединение, когда нужно молиться Богу. Для того он часто уходит в пустыне и неоднократно проводит там ночи в молитве, уча нас избирать такое время и место, которое бы нас располагали к спокойной молитве. Пустыня есть матерь безмолвия, покой и пристань, укрывающая нас от всякой тревоги. Итак, Христос для молитвы взошел на гору, а ученики опять борются с волнами и претерпевают бурю, как и прежде. Но тогда во время бури Христос был с ними на корабле, а теперь они одни. Господь постепенно и мало-помалу ведет их к большему и приучает переносить все мужественно. Поэтому-то, когда они в первый раз подвергались опасности, был с ними, хотя и спал, чтобы тем самым успокоить их. Теперь же, ведя их к большему терпению, поступает иначе, уходит от них, попускает бури застигнуть их среди моря, так что им не оставалось никакой надежды к спасению, и на всю ночь оставляет их бороться с волнами, чем, думаю, хотел тронуть жестокое их сердце. Таковое действие должно быть произвести страх, возбужденное как бурей, так и ночным временем. Сверхсердечного умиления Господь располагает их к сильнейшему желанию быть с Ним и непрестанному памятованию о Нем. Вот почему Он не тотчас явился к ним, как говорит евангелист. Лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю, чем научал их не искать скорого избавления от окружающих бедствий, но мужественно переносить все, что не случится. Но когда они ожидали избавления, страх еще более увеличивался, и ученики, увидевшие его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Господь и всегда так поступает, когда хочет прекратить бедствие, посылает другие, тягчайшие и ужаснейшие. Так было в настоящее случае. Кроме бури, и явление Христово устрашило их не менее бури. Христос не рассеял тьму и не вдруг открыл себя ученикам, чтобы продолжительностью страха укрепить их, как сказал я, и приучить к терпению. Так поступлено было и с Иовом. Когда Богу угодно было прекратить его страх и искушение, попустил, чтобы последнее страдание было тягчайшим. Я разумею здесь не смерть детей, слова жены, но укоризны рабов и друзей. Равным образом, когда Бог хотел Якова избавить от бедствования на чужой стороне, попустил, чтобы открылись новые беспокойства и непрестанно увеличивались. Тесть настиг его на пути и угрожал смертью, а потом брат, хотевший перехватить на дороге, поверг его в крайнюю опасность. Так как человеку невозможно вынести искушений продолжительных и сильных, то Господь желает, чтобы праведники приобрели больше, перед окончанием их подвигов увеличивает испытания. Так поступил он и с Авраамом, назначив ему последним искушением заклание сына. И несносное делается сносным, когда налагается на человека при дверях незадолго до освобождения. Так поступил Христос в настоящем случае. Не прежде открыл себя апостолам, чем они возопили. Чем более увеличилось беспокойство, тем приятнее для них было пришествие Христово. Потом, когда они возопили, Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Эти слова рассеяли страх и внушили смелость. Апостолы не узнавали его по виду, как по причине чудесного хождения, так и по причине ночного времени. Поэтому он открывает себя посредством голоса. Что же делает Петр? «Везде пламенный, всегда предупреждающий других учеников, сказал: „Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде“. Не сказал: „Помолись и призови на помощь Бога“, но повели. Видишь ли, сколько жара, сколько веры, хотя Петр от того и подвергается часто опасностям, что домогается чрезмерного. Так и здесь он просил слишком многого. Впрочем, из одной любви, а не из хвастовства. Не сказал: „Вели мне идти по волнам“, но что говорит: „Повели мне прийти к тебе“. Никто не любил столько Иисуса. Это доказал Петр и по воскресении Христовом. И тогда он не стал ждать, чтобы идти вместе с другими, но побежал вперед. Впрочем, он обнаруживает в себе не одну любовь, но и веру. Петр был уверен, что Иисус может не только сам ходить по морю, но и вести и других, и желает скорее быть близ Него. Он же сказал: «Иди». И вышел из лодки Петр, пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, и закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Это происшествие чудеснее прежнего, потому и случилось после. Когда Христос показал, что Он владыка моря, Он производит перед учениками другое удивительнейшее знамение. Прежде Он запретил только ветрам, а теперь и Сам ходит по водам, и другому дозволяет сделать то же. Но если бы повелел, то вначале Петр не принял бы с таким расположением, потому что не имел еще такой веры. 519. Итак, для чего Христос позволил Петру? Для того, что если бы сказал ему: «Не можешь, Петр, по своей горячности», и здесь стал бы противоречить. Поэтому Христос и убеждает его самым делом впредь быть осторожнее. Но Петра и это не удерживает. Итак, сошедший с корабля, обуревается волнами, потому что убоялся, вот что произвело волнение. А страх произошел от ветра, и он говорит, что хотели взять его на корабль. И тотчас корабль пристал к земле, куда они плыли. Эти слова показывают то же самое, то есть, что Иисус зашел на корабль тогда уже, как ученики приблизились к берегу. Итак, Петр, сошедший с корабля, шел к нему, радуясь не столько тому, что ходит по водам, сколько тому, что идет к Иисусу. Но, победив трудное, он едва не потерпел вреда от легчайшего. Я разумею стремительность ветра, а не моря. Такова природа человеческая. Часто успех в великом затрудняется малостью. Как Илья пострадал от Иезавели, Моисей от египтянина, Давид от Версавии, так и Петр. Сначала, объятый еще страхом, он осмелился идти по водам, а против усилия ветра, и притом находясь уже близ Христа, устоять не мог. Так бесполезно быть близ Христа тому, кто не близок к Нему верою. Это обнаружило та же разность между учеником и учителем, и утешило прочих. Если они негодовали на двух братьев, то тем более вознегодовали бы на Петра, потому что еще не удостоились принять Святого Духа. После принятия Духа они стали иными, и во всем уже уступает первенство Петру. Ему предоставляет право говорить в собраниях, хотя он менее других был искусен в слове. Но почему Господь не велел уняться ветрам, а сам простер руку и поддержал Петра? Потому что нужна была Петрова вера. Когда с нашей стороны есть недостаток, то и божественное действие останавливается. Итак, желая показать, что не стремление ветра, но Петрово маловерие произвело такую перемену, Господь говорит: «Маловерный, для чего ты усомнился?» Следовательно, он легко устоял бы против ветра, если бы в нем не ослабела вера. Потому-то Господь, поддержав Петра и не остановил дуновение ветра, желая показать, что ветер не вредит, когда крепкая вера. Как птенца, который прежде времени вылетел из гнезда и готов упасть на землю, мать сажает к себе на крылья и опять уносит в гнездо. Так сделал и Христос. И когда вошли они в лодку, ветер утих. Раньше при подобном случае говорили, кто сей человек, что и ветры, и море повинуются ему, а теперь говорят иначе. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: истинно, ты Сын Божий. Видишь ли, как Господь мало-помалу вел всех выше и выше. От того, что сам ходил по морю, велел другому сделать то же и спас его от опасности. Вера в учениках весьма уже возросла. Тогда запретил он морю, а теперь не запрещает. Но иначе в высшей мере показывает свое могущество. Потому и говорили воистину, он Сын Божий. Что же? Запретил ли он говорить так? Совершенно напротив, даже подтвердил сказанное тем, что с большей властью не по-прежнему стал исцелять приходящих к нему. И, переправившись, приступили в землю Генесарецкую. Жители того места, узнавшие его, послали во всю окрестность и принесли к нему всех больных. И просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Теперь приступили к нему не с такими уже просьбами, как прежде, не зовут его в дом, не домогается, чтобы прикоснулся рукой или приказал словом. Напротив, с возвышеннейшим любомудрием и с обильнейшей верой просят об исцелении. Кровоточивая жена всех научила любомудрию. Между тем евангелист, желая показать, что Иисус Христос давно уже не был в этой стране, говорит, узнали его жители того места. Однако время не только не истребило веры в народе, но еще увеличило ее и сохранило во всей силе. Итак, прикоснемся и мы к краю одежды Христовой. Вернее же сказать, если и хотим, мы можем иметь всего Христа. Нам предложено не и тело его, не только одежда, но самое тело, чтобы мы не только прикасались, но и ели и насытились. Приступим же с верою, приступим все немощные. Если прикасающиеся к краю одежды его привлекали на себя чудодейственную силу, то не гораздо ли в большей мере привлекут ее приемлющие в себя всего Христа? Приступить же с верою значит не только принять предложенное, но прикоснуться к нему с чистым сердцем, с таким расположением, как бы приступали к самому Христу. Что в том, что ты не слышишь гласа его, зато ты видишь его тебе предлагаемого, и лучше сказать, и голос его слышишь, потому что он говорит через евангелистов. 121. Итак, веруйте, что и ныне совершается та же вечеря, на которой сам он возлежал. Одна от другой ничем не отличается. Нельзя сказать, что эту совершает человек, а ту совершал Христос. Напротив, и ту, и другую совершал и совершает сам он. Когда видишь, что священник преподает тебе дары, представляй, что не священник делает это, но Христос простирает к тебе руку. Как при крещении не священник крестит тебя, но Бог, невидимую силою, держит главу твою, и ни ангел, ни архангел, ни другой кто не смеет приступить и коснуться, так и в причащении. Если один Бог возрождает, то ему одному принадлежит дар. Не видишь ли, что и у нас, желающие кого-либо усыновить, не рабам вверяет это дело, а сами являются в суд. Так и Бог не ангелам верил дар, но сам присутствует и повелевает, и говорит: «Не зовите отца на земли». Матфея 23:9. Говорит это не для того, чтобы ты не почитал родителей, а чтобы предпочитал им создавшего тебя и принявшего в число детей своих. А кто дал тебе большее, то есть предложил самого себя, тот тем более не почтет недостойным своего величия и преподать тебе свое тело. Итак, послушаем, иереи и миряне, чего мы удостоились, послушаем и ужаснемся. Христос дал нам в пищу святую плоть свою, самого себя предложил в жертву. Какое же будем иметь оправдание, когда, принимая такую пищу, так грешим? Вкушая агнца, делаемся волками. Снедая овча, бываем хищны, как львы. Таинство это требует, чтобы мы были совершенно чисты, не только от хищения, но и от малой вражды. Это таинство есть таинство мира. Оно не позволяет гоняться за богатством. Если Господь не пощадил для нас самого себя, то чего будем достойны мы, когда, дорожа богатством, не щадим души своей, за которую Он не пощадил себя? Для иудеев учредил Бог праздники, чтобы они ежегодно вспоминали о его благодеяниях. А тебе, так сказать, каждый день напоминает о них через это таинство. Итак, не стыдись креста. В нем заключены наша слава, наши таинства. Этим даром мы украшаемся, им хвалимся. Если я скажу, что Бог простер небо и землю, расширил море, послал пророков и ангелов, я не выражу в такой мере его благости. Вера в благодеяние его состоит в том, что он не пощадил сына своего для спасения отчуждившихся от него рабов. Итак, ни Иуда, ни Симон не должны приступать к этой трапезе, потому что оба они погибли от сребролюбия. Будем же избегать этой пропасти и не почтем достаточным для спасения, если, ограбив вдов и сирот, принесем золотой и украшенный драгоценными камнями сосуд для святой трапезы. Если ты хочешь почтить жертву, то принеси душу свою, за которую принесена жертва. Душу свою сделай золотую. Если же она хуже свинца и глины, а ты приносишь золотой сосуд, какая из того польза? Итак, будем заботиться не о том одном, чтобы принести в дар золотые сосуды, но о том, чтобы принести от праведных трудов. Такие приношения, добытые тобою без любостяжания, дороже всяких золотых. Церковь не на то, чтобы в ней плавить золото, ковать серебро. Она есть торжественное собрание ангелов. Поэтому мы требуем в дар ваши души, ведь ради душ принимает Бог и прочие дары. Не серебряная была тогда трапеза, и не из золотого сосуда Христос давал пить кровь свою ученикам. Однако же там все было драгоценно, все возбуждало благоговение, потому что все исполнено было Духа. Хочешь почтить тело Христово? Не презирай, когда видишь Христа нагим. И что польза, если здесь почтишь его шелковыми покровами, а вне храма оставишь терпеть и холод, и наготу? Изрекший сие есть тело мое, и утвердивший словом дело, сказал также: вы видели меня алчущего и не напитали. И далее: так как вы не сделали это одному из малых сих, то не сделали мне. Для этого таинственного тела нужны не покровы, а чистая душа. Уды же Христовы, то есть нищие, имеют великую нужду в нашем попечении. Научимся же быть любомудрыми и почитать Христа, как сам Он того хочет. Почитаемому приятнее всего та честь, которую Он сам желает, а не та, которую мы признаем лучшую. И Петр думал почтить Господа, не допуская его умыть ноги. Однако же это было не почтение, а нечто тому противное. Так и ты почитай его той честью, какую сам он заповедал, то есть истощай богатство свое на бедных. Богу нужны не золотые сосуды, а золотые души. 522. Говоря это, не запрещаю делать богатые вклады, требую только, чтобы вы вместе с вкладами и даже прежде них творили милостыню. Хотя Бог приемет и вклады, но гораздо лучше милостыню. Там один только приносящий получает пользу, а здесь и приемлющий. Там дар бывает иногда поводом к тщеславию, а здесь все делается по одному милосердию и человеколюбию. Что польза, если трапеза Христова полна золотых сосудов, а сам Христос томится голодом? Сперва напитай его алчущего, и тогда уже употреби остальное на украшение трапезы его. Ты делаешь золотую чашу и не даешь чаше студеной воды. Что в том пользы? Делаешь для трапезы златотканные покровы, а Христу не даешь и нужного для прикрытия. Какой плод от того? Скажи мне, если ты увидишь человека, не имеющего у себя необходимой пищи, и вместо того, чтобы утолить его голод, обложишь только стол серебром, поблагодарит ли он тебя за это или скорее огорчится? Еще. Ты видишь человека, покрытого рубищем и окостеневшего от холода. Вместо того, чтобы дать ему одежду, ставишь золотые столбы, говоря, что делаешь это в честь его. Не скажет ли он, что ты над ним насмехаешься, и не почтет ли это крайнюю обидою? Тоже представь и о Христе, когда он, как бесприютный странник, ходит и просит крова. А ты вместо того, чтобы принять его, украшаешь пол, стены, верхи столбов, привязываешь к лампадам серебряные цепи, а на Христа связанного в темнице и взглянуть не хочешь. Говоря это, не запрещая и в том быть щедрым, но советую также не оставлять другого или даже и предпочитать последнее. За неисполнение первого никто никогда не был осужден, а за неисполнение последнего угрожает гиенна и огонь неугасимый, и мучение вместе с демонами. Итак, украшая дом Божий, не презирай скорбящего брата, этот храм превосходнее первого. Те утвари могут похитить и неверные цари, и тираны, и разбойники. А что сделаешь для брата алчущего и странного и нагого, того и сам дьявол не может похитить. Оно сбережется в неприступном хранилище. Почему же сам Христос говорит: «Вы нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда»? Потому-то особенно и нужно быть милосердным, что не всегда имеем его алчущего, а только в настоящей жизни. Если же хочешь вполне постигнуть смысл этих слов, слушай. Христос говорит здесь не ученикам, как представляется с первого взгляда, а слабой жене, так как она была еще несовершенна, ученики приводили ее в сомнение, то Господь сказал это в ее ободрение. А чтобы показать, что действительно сказал это в ее утешение, присовокупил. Что сделала жена? «Мы всегда имеем его с собою, как сам он говорит. Вот я с вами во все дни до скончания века». Из всего это видно, что Христос сказал те слова единственно для того, чтобы запрещение учеников не иссушило в жене, прозябшей тогда веры. Поэтому не будем ссылаться теперь на то, что сказано было с особенным намерением. Но прочитав все узаконение, все о милостыне, данные в Новом и Ветхом Завете, употребим все старания, чтобы приложить их на деле. Милостыня грехи очищает, как сказано, давайте милостыню, тогда все будет чисто. Она важнее жертв, милости хочу, а не жертвы. Она отверзает небеса. Молитвы твои, милостыни твои взошли на память пред Богом. Она нужнее девства. Так одни девы были изгнаны из брачного чертога, так другие введены были в него. Зная все это, будем сеять щедро, чтобы с большим изобилием пожать и получить будущее благо по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки. Аминь. Беседа 51-524, Матфея 15-1. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники, фарисеи и говорят: Когда же? После того, как Он сотворил бесчисленные знамения, после того, как исцелил недужным прикосновением к краю рис его. Для того-то евангелист и означает время, чтобы показать крайне ничем непреодолимую злобу книжников и фарисеев. Но что значат слова «книжники иерусалимские» и «фарисеи»? Книжники и фарисеи были рассеяны по всем коленам и разделены на 12 частей. Но те из них, которые жили в главном городе, были гораздо злее прочих, так как большую пользовались честью и более надмевались. Смотри же, как они самым вопросом своим уловляются. Они не говорят, почему ученики твои приступают закон Моисеев, но почему нарушают предание старцев. Зачем ученики твои приступают предание старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб? Отсюда видно, что священники много вводили нового, хотя Моисей под страхом великого наказания и со многими угрозами запрещал им что-либо прилагать к закону или отнимать от него, говоря: «Да не приложишь к словам, которые я заповедую вам сегодня, и не отнимай от них ничего» в Второзаконии 4.2. И тем не менее они вводили новое постановление, каково было и то, что не должно есть неумытыми руками, что чаши и котлы надо бы намывать и самим умывать, тогда как иудейскому народу надлежало уже оставить прежнее постановление. Они навязывали еще ему более, опасаясь лишиться власти и желая, чтобы их тем более страшились, что они и сами законодатели. От этого дела дошло до такого нечестия, что их заповеди сохраняли, а Божьи нарушали. И столь велика была власть их, что это не почиталось уже и преступлением. Потому на них лежала двойная вина. И за то, что вводили новое постановление, и за то, что, оставляя без внимания Божьи заповеди, тем более вступали за свои. умалчивая о других постановлениях, достойных только смеха, как там о веянии кувшинов и котлов, они выставляют на вид то, что, по-видимому, более заслуживало внимания, желая, как мне кажется, привести через это Господа в гнев. Потому упоминали о старцах, чтобы в случае неуважения к ним иметь предлог к обвинению Господа. Но сперва следует рассмотреть, почему ученики ели неумытыми руками. Итак, почему же они так поступали? Это они делали не с намерением, но потому что презирали уже излишнее и заботились об исполнении необходимого. Они не считали закона умываться, не оставаться неумытыми, но поступали так или иначе, как случалось. И могли ли они заботиться об этом, когда не заботились даже о самой пище, необходимой для них? И тогда, как им часто случайно приходилось есть неумытыми руками, как, например, когда в пустыне принимали пищу, или когда рвали колосья, пренебрегающие всегда великим и заботящиеся много излишним, поставляет им это в вину. Что же Христос? Он не стал ни порицать, ни защищать поведение учеников, но на обвинение фарисеев и сам отвечал обвинением, унимая дерзость их и показывая, что согрешающий в великих делах не должен с такой заботливостью подмечать в других маловажные проступки. «Вас бы надлежало подвергнуть обвинению, — говорит он, — а вы сами обвиняете других». Заметь, что когда он хочет какое-либо постановление отменить, то делает это в виде отповеди. Так и теперь поступил. Он не тотчас обращается к учиненному проступку и не говорит, что он ничего не значит, иначе он увеличил бы их дерзость. Но сперва сражает дерзость их, поставляя на вид преступление гораздо важнейшее и возлагая его на главу их. Он не говорит и того, что нарушающие постановление хорошо поступают, чтобы не подать им случая к обвинению себя, но и не охуждает поступков учеников, чтобы не подтвердить постановление. Равно не обвиняет и старцев, как людей законопреступных и порочных, иначе фарисеи отвратились бы от него, как от ругателя и оскорбителя. Но все это оставив, избирает другой путь, и порицая, по-видимому, подошедших к нему касательно между тем сделавших самое постановление, касается. Он не упоминает вовсе о старцах, но в обличении, направленном против одних, низлагает и других, и показывает, что они вдвойне грешат, не покоряясь Богу и угождая людям. Он как бы так говорит: «Обыкновение повиноваться старцам, оно-то и погубило вас». Правда, он не говорит этого, но то же самое дает разуметь в следующем ответе. Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим». 526. Господь не сказал «за предание старцев», но «преданием вашим». Также не сказал «старцы же говорят», но «вы говорите», смягчая тем свою речь. Книжникам, фарисеям хотелось показать, что ученики его нарушают закон. Христос, напротив, показывает, что они сами делают это, а ученики не подлежат обвинению. Постановление человеческое не есть закон, потому он и называет его преданием, а особенно постановление людей беззаконных. Но так как предание, повелевающее умывать руки, не было противно закону, то Христос приводит другое, противное закону, именно следующее. Фарисеи учили юношей под видом благочестия презирать отцов. Каким образом? Если кто из родителей говорил сыну: «Дай мне эту овцу, которую ты имеешь, или тельца, или иное что», то им отвечали: «То, чем ты желаешь от меня пользоваться, я отдаю в дар Богу, и ты не можешь получить этого». Отсюда происходило двоякое зло: и Богу не приносили, и родители под предлогом приношения Богу лишали дара, и оскорбляли родителей под предлогом обязанностей к Богу, и Бога под предлогом обязанностей к родителям. Впрочем, Господь не прямо указывает на это, но сначала читает им закон, в котором показывает, что Бог строго требует почтения к родителям. «Чти, — говорит он, — отца и мать твою, и будешь долголетен на земле, и еще злословящий отца и мать смертью умрет». Но умолчал о награде, которая принадлежит почитающим родителям, и Христос упоминает только о том, чего надобно страшиться, то есть о наказании, которое угрожает непочитающим родителей, желая таковых устрашить, равно как и благонамеренных ободрить, указывая таким образом на настоящих виновников, достойных смерти. Если, говорит он, непочтительные на словах наказываются, то тем более будете наказаны вы, непочтительные, на деле, и не только сами так поступающие, но и других, научающие тому же. Как же вы, которым и жить не надобно бы, обвиняете учеников? Что удивительно, если вы меня, доселе неизвестного вам, так много оскорбляете, когда являетесь так дерзкими перед Отцом? Так Христос везде говорит и показывает, что из неуважения к Отцу и происходит такое безумное высокомерие. Их некоторые объясняют иначе это выражение. «Дар, которым бы ты от меня пользовался, именно я не обязан почитать тебя, и это мой дар тебе, если я стану тебя почитать». Смысл толкования таков: если я приношу тебе дар, то это зависит только от моей воли, это дело моей милости, потому что этот самый дар я могу посвятить Богу. Но Христос не о таком оскорблении упоминает здесь. Евангелист Марк выражает это яснее, говоря: «Карван», что значит «дар Богу, чем бы ты от меня пользовался», что не означает ни дара, ни одолжения, но особенно, собственно, выражает приношение. Итак, показав, что пренебрегающие законом Божьим не должны обвинять тех, кто нарушает предание старцев, он то же самое показывает и из слов пророка. По строгом обличении он простирает речь свою далее, что и всегда делает, представляя в доказательство Писание, и тем показывая свое согласие с Богом. Что же говорит пророк? «Люди сии приближаются ко мне устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим». Видишь ли, как пророчество совершенно согласно со словами Иисуса Христа, и как оно еще прежде возвещало злобу иудеев, что Христос осудил ныне, о том еще прежде говорил Исаия, то есть что иудеи заповеди Божьи презирают. Напрасно, говорит, чтут меня, а о своих постановлениях прилагают великое старание, уча учением, заповедям человеческим. Потому справедливо ученики и не соблюдают этих постановлений. Итак, нанесший иудеям смертельный удар, и усилив обличение и делом, и собственным суждением, и словами пророка, Господь перестает говорить с ними, так как они не могли уже исправиться, но обращает речь свою к народу, чтобы преподать ему высокое, великое и исполненное многого любомудрия учение. Пользуясь этим случаем, он присовокупляет большее и совсем уже отвергает постановление о пище. Но заметь, когда это? Когда прокаженный очистил, прокаженного он очистил, когда нарушил покой субботный, когда показал себя царем земли и моря, когда установил закон, когда грехи отпустил, когда мертвых воскресил, когда представил многие доказательства своей божественности, тогда начинает рассуждать и о пище. 527. Все иудейское заключается в преданиях о подобных предметах. Если ты отвергнешь эти предания, то отвергнешь и все его. Таким образом, Христос показывает, что и обрезание должно уничтожить. Впрочем, сам он не внушает оставить этот обряд предпочтительно перед прочими, потому что заповедь об обрезании всех древнее прочих и более уважалась, но через учеников утверждает закон об его отмене. Обрезание так было важно, что и ученики, и по прошествии уже много времени, желая отменить его, делают это после предварительного рассуждения. Но смотри, как Господь вводит закон. «И призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте». Не просто объявляет им этот закон, но почтительностью и снисходительностью располагает народ к принятию слов своих, что показал евангелист в словах «призвав». Далее он пользуется благоприятностью времени, начинает изрекать закон после того, как обличил фарисеев, одержал над ними победу и осудил их словами пророка. Следовательно, когда народ удобнее мог принимать слова его, И притом он не просто призывает их, но и возбуждает их внимание. «Разумейте, — говорит он, — то есть размыслите, обратите внимание ваше. Закон, который я теперь намерен для дать вам, достоин этого. Если фарисеи не своевременно нарушили закон для сохранения своих преданий, и вы их слушали, то гораздо более должны слушать меня, в надлежащее время поучающего вас высшему любомудрию». Впрочем, он не сказал, что разборчивость в пище ничего не значит, и что Моисей предписал ее напрасно или из снисхождения, а говорит в виде увещания и совета, заимствуя доказательства из самого свойства вещей. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Основываясь на самой природе, он изрекает и утверждает закон. Слыша это, фарисеи ничего не сказали вопреки, не сказали, что ты говоришь. Тогда как сам Бог дал столько повелений о соблюдении различия в пище, ты ли даешь такой закон? Но так как Христос совсем заставил молчать их не только тем, что обличил, но и тем, что вывел наружу их коварство, обнаружил тайные дела их и сокровенные помышления, то они молча удалились. Но смотри, как Господь нигде не решается восстать явно против пищи, поэтому не сказал «пища», но «входящее» оскверняет человека, «не входящее», что можно было относить и к неумовению рук. Хотя он говорил о пище, но можно было думать, что он говорил и об умовении рук. Разборчивость в пище так строго была наблюдаема, что и после воскресения Петр говорит: «Господи, ничто нечистое или скверное не входило в уста мои». Хотя он говорил это и для других, и для того, чтобы иметь самому оправдание против обвинителей, и вместе показать, что он, сколько ни припирался, но не имел успеха, тем не менее показывает, как много думали об этом предмете. Потому-то и сам Христос первоначально не прямо сказал о пище, а употребил выражение «входящее в уста». И после, когда, по-видимому, говорил об этом яснее, и опять прикровенно заключил речь свою, сказав: «А есть неумытыми руками, не оскверняет человека». Чтобы слышавшие думали, что он с этого начал и об этом рассуждал доселе. Потому не прямо сказал «пища не осквернит человека», но говорил так, как бы рассуждал об умовении рук, чтобы фарисеи ничего не могли сказать вопреки. Услышав такие речи, соблазнились, говорится, фарисеи, но не народ. Тогда ученики его, приступившие, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышавши слово сие, соблазнились?» Хотя Господь и не к ним говорил, что же Христос. Он не стал выводить их из соблазна, но укорил их, говоря: «Всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится». Он знал, когда должно оставлять без внимания соблазна и когда не должно. Так в другом случае он говорил: «Но чтобы не соблазнить их, иди, брось уду в море». А здесь так: «Оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Ученики говорили это не столько потому, что заботились о фарисеях, сколько потому, что сами несколько смущались. Но так как сказать это от своего лица не смели, то желали узнать через повествование других. А что они действительно и сами соблазнялись, это видно из того, что ревностный и всегда других предупреждающий Петр подходит и говорит Иисусу: «Изъясни нам притчу сию». Открывая свое душевное смущение, но не осмеливаясь явно сказать «я соблазняюсь», он просит объяснения, дабы избавиться от этого смущения, за что и подвергся укоризне. Что же говорит ему Христос? «Всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится». Зараженные учением манихеев говорят, что это сказано о законе, но им заграждает уста то, что сказано выше. Если Господь говорил это о законе, то как же он выше защищает его и отстаивает, говоря: «Для чего вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего?» К чему приводятся слова пророка? Нет, это говорит он о фарисеях и о их преданиях. Если Бог сказал «чти отца и мать», то как же сказанное Богом не есть насаждение Божие? 529. Равным образом из последующего видно, что изъясненные слова сказаны о фарисеях и о их преданиях, потому что Господь присовокупил: «Они – вожди слепые и слепых». Если бы эти слова говорил он о законе, то сказал бы: «Слепой вождь слепых». Но он не говорит так, а говорит: «Вожди слепых ведущие», отклоняя им порицание от закона и обращая на них самих. Потом отделяя от них народ, как уже близкий к нему, чтобы пасть в яму через их водительство, и говорит: «Итак, если слепец ведет слепого, то оба упадут в яму, оставьте их. Они слепые, вожди слепых». Большое зло и слепым быть, но при слепоте не иметь руководителя и занимать должность вождя – двойное и даже тройное преступление. Если при слепоте не иметь вождя, то гораздо пагубнее браться водить других. Что же Петр? Он не говорит, почему и для чего ты сказал это, но спрашивает, как бы сказанное было неясно. Не говорит, для чего ты утверждаешь противное закону, потому что опасается, чтобы Христос не почел его соблазнившимся. Но как бы говорит, что сказанное неясно, а что он в самом деле спрашивал не по причине неясности, но потому что соблазнялся, это очевидно из того, что в словах Господа не было ничего неясного. Поэтому Христос и укоряет его, и говорит: «Неужели и вы еще не разумеете?» Народ, может быть, еще не понимал слов его, а ученики соблазнились ими. Вот почему сначала они желали узнать о том, спрашивая, как бы для фарисеев, когда же услышали произнесенную им тяжкую угрозу, что всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится, и вожди слепые у слепых замолчали. Но Петр во всех случаях ревностный и этим не удостаивается, не удерживается в молчании, а говорит: «Скажи, объясни нам притчу сию». Что же отвечает Христос? Он отвечает с великою укоризною и говорит: «Неужели вы еще не разумеете?» Так говорил ему укорял, чтобы уничтожить предрассудок, и недовольствие с этим присовокупил еще. «Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст из сердца исходит, сие оскверняет человека? Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельство, хуление. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками, не оскверняет человека». И вышед оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. Видишь ли, как сильно он укоряет их. Потом подтверждает сказанное общим законом природы для исправления их, говоря: «Все, что входит в чрево, и выходит вон». Он дает ответ, приноравливаясь к брезгливости иудеев. Он говорит, что пища не остается во чреве, но исходит между тем, как если бы она и оставалась, и тогда не оскверняла бы человека. Но они еще не могли вместить этого. Поэтому и законодатель позволяет оставаться без умовения в то время, пока пища находится внутри. Но когда выходит вон, не позволяет. Он повелевает омываться и быть чистым вечером, расчисляя время переваривания и извержения пищи. А нечистота сердца, говорит он, внутри пребывает. И оскверняет человека не только тогда, когда остается там, но и когда исходит оттоле. Сначала он исчисляет злые помышления, свойственные иудеям, и уже не заимствует доказательства из природы вещей, но из того, что один из них, одни порождаются во утробе, а другие в сердце, одни остаются в человеке, а другие не остаются. То, что входит в человека отвне, опять и исходит из него, но что зарождается внутри его, то оскверняет его и по исшествии, и тогда еще более. Такое доказательство употребил он потому, что ученики, как я уже сказал, еще не могли слушать этого с должной мудростью. Марк говорит, что Господь этими словами указывал на то, что пища очищается от нечистоты. Но он не показал вида и не сказал, что есть такую-то пищу не осквернит человека, потому что книжники не стали бы и слушать, если бы он стал явно говорить это. Потому он их присовокупил. А есть неумытыми руками, это не оскверняет человека. Итак, познаем, что оскверняет человека, познаем и будем избегать того. Мы видим, что многие в церкви строго соблюдают обыкновение приходить в чистых одеждах и с обмытыми руками, а о том, чтобы с чистой душой предстать Богу, немало не заботиться. Говоря это, я не запрещаю умывать руки или лицо, но желаю, чтобы умывали их так, как должно, не водой только, но вместо воды убеляли добродетелями. Нечистоту уст составляет злословие, хула, ругательство, гневные слова, срамословие, смех, насмешки. Поэтому, если ты сознаешь, что ничего подобного не говорил и не осквернил себя такой нечистотою, то приходи смело. Если же ты тысячекратно допускаешь себя осквернять этим нечистотом, то что трудишься напрасно омывать язык водою, осквернив его пагубной и вредоносной нечистотою? 531. Скажи мне, осмелился ли бы ты молиться, если бы замарал руки в навозе или в грязи? Никак. Между тем, это не причинило бы тебе никакого вреда, а то осквернение пагубно. Итак, для чего ты в делах безразличных опаслив, а в том, что запрещено, не родив? Что же скажешь ты? Или не должно молиться? Должно, только надобно быть чистым и неоскверненным. Но что скажешь, если я прежде осквернил себя? Очистись. Каким же образом? Плачь, стенай, раздавай милостыню, извинись перед обиженным, и через то примирись с ним, очисти язык, чтобы более не раздражать Бога. Если бы кто измаранными в грязи руками держал тебя за ноги, умоляя о прощении, ты не только не стал бы слушать его, но и оттолкнул бы ногою. Как же ты сам дерзаешь в такой нечистоте приступать к Богу? Язык молящихся есть рука, которой мы обнимаем колено Божие. Итак, не оскверняй его, чтобы тебе не сказал Господь. Вы, если умножаете моления ваши, то я не услышу вас. Еще говорится, в руке языка жизнь и смерть, еще от слов своих человек оправдается и от слов своих осудишься. Итак, сохраняй язык более зеницы ока. Язык есть царский конь. Если ты наложишь на него узду и научишь его ходить прямо, то царь спокойно будет сидеть на нем. Если же пустишь его бежать и скакать без узды, то на нем будет ездить дьявол и бесы. Ты после сообщения с твоей женою, хотя это и не преступление, не смеешь молиться. А после ругательств и обид, которые ведут к гиене, прежде нежели очистишь себя совершенно, воздеваешь руки к Богу. Как же ты не страшишься, скажи мне? Или ты не знаешь, что сказал Павел? Что честна женитьба и ложа непорочна. Честен брак. Если же ты, восстав от непорочного ложа, не смеешь приступить к молитве, то как лежа на ложе дьявола призываешь ужасное и страшное имя Божие? Поистине, осквернять себя обидами и ругательствами значит лежать на ложе дьявола. Гнев, как злой прелюбодей, совокупляясь с нами с сильной похотью, переливает в нас губительные семена и порождает дьявольскую вражду и делает все противное браку. Брак производит то, что два бывают плоть одна, а гнев и соединенных разобщает, и самую душу разделяет и рассекает. И так, чтобы тебе с дерзновением приступать к Богу, не допускай гнева, когда он хочет войти в твою душу и совокупиться с нею. Но отгоняй, как бешеного пса. Такое и Павел дал повеление, когда сказал, воздевайте чистые руки без гнева и сомнения. Итак, не оскверняй языка, иначе как он будет за тебя молиться, когда не будет иметь дерзновения? Укрась его кротостью и смирением, сделай его достойным призываемого тобой Бога, наполни благословением и многою милостынью. Можно ведь и словами творить милостыню. Лучше сказано слово, нежели даяние. Сирах 17:16. И еще. Отвечай нищему с миром, в кротости. Все остальное время украшай возвещением божественных законов. Вся повесть твоя да будет в законе Всевышнего. Сирахов 19:20. украсив себя таким образом, приступим к царю и пойдем на колено не только телом, но и мыслью. Помыслим, кому мы приступаем и зачем, что желаем получить. Приступаем к Богу, которого, созерцая Серафима, отвращает лицо, не имея сил сносить сияние, от лица которого трепещет земля. Приступаем к Богу, который живет в свете неприступном. И приступаем для того, чтобы Он избавил нас от гиенны, отпустил нам грехи наши, освободил нас от нестерпимых наказаний, даровал нам небо и Его благо. 533. Итак, припадем к Нему и телом, и мыслью, чтобы Он сам воздвиг нас лежащих. Будем беседовать с Ним с кротостью, со всяким смирением. Но кто из людей скажешь ты, так несчастен и жалок, что и во время молитвы не бывает кроток? Тот, кто, молясь, проклинает, исполнен гнева и вопиет против врагов своих. Если ты хочешь обвинять, то обвиняй самого себя. Если хочешь изощрить язык свой, изощряй его против грехов своих. Говори не о том, какое зло причинил тебе другой, но какое ты сам себе нанес. Оно-то и есть величайшее зло. Другой не может обидеть тебя, если ты сам себя не обижаешь. Итак, если ты хочешь восставать против обижающих тебя, то восстань прежде против самого себя. В этом никто тебе не препятствует. А если ты восстанешь против другого, то будешь в большой обиде. Да и какую ты, говоря по правде, можешь представить обиду? Ту ли, что кто-нибудь оскорбил, обобрал тебя и подверг опасностям? Но это не значит быть обиженным. Напротив, если мы будем внимательны, то такие обиды принесут нам даже величайшую пользу. Здесь обиженный есть тот, кто учинил такое зло, а не тот, кто потерпел его. И в этом-то заключается главная причина всех зол, что мы не знаем даже и того, кто когда получает и кто наносит обиду. Если бы мы хорошо знали это, то никогда не обижались бы и не жаловались бы в молитвах своих на другого, зная, что другой не может причинить нам зла. Не лишаться, а лишать, кого имущество есть зло. И потому, если ты похитил что-нибудь, то осуждай самого себя. Если же у тебя похитили имущество, молись за похитителя, потому что он доставил тебе весьма великую пользу. Пусть его намерение было не таково, но ты сам собою приобретешь величайшую пользу, если великодушно перенесешь обиду. Его карают и божественные, и человеческие законы, а тебя, обиженного, увенчивают и прославляют. Если бы страждущий горячкой посетил у кого-нибудь сосуд с водою и утолил ею опасную жажду, мы назвали бы обиженным не того, у кого похищен сосуд, но того, кто похитил, потому что через это он усилил бы жар и ухудшил свою болезнь. Так думай и о любостяжателе, и о сребролюбце. И он ведь в жару любостяжания, который сильнее самой горячки, похищением еще более усиливает свой пламень. Даже если бы кто в бешенстве, похитивший у кого-нибудь меч, заколол им себя, кто тогда потерпел бы зло, тот ли, у кого похищен меч, или тот, кто похитил? Очевидно, тот, кто похитил. Так должны мы судить о похищении имущества. Поистине, богатство для сребролюбца то же, что и для безумного меч, даже еще гораздо вреднее. Безумный, взявший меч и нанесший себе смертный удар, освобождается от безумия и не получает другого удара. А сребролюбец каждый день получает бесчисленные жесточайшие раны. Он не освобождается от своего безумия, но еще более увеличивает его, и чем больше получает ран, тем более подает случай раскрываться другим жесточайшим. Помышляя об этом, будем избегать такого меча, будем избегать безумия, и, хотя и поздно, научимся воздержанию. Поистине, и эту добродетель не менее должно называть целомудрием, как и ту, которую все называют этим именем. Там бывает борьба с одной лютой плотью, а здесь нужно побеждать многие и различные похоти. Нет безумнее человека, раболепствующего богатству. Одолеваемый он представляет себя повелителем, будучи рабом, почитает себя господином. Связав себя узами, радуется, усиливая лютость зверя, веселится. Находясь в плену, торжествует и скачет, и, видя пса, бесящегося и нападающего на его душу, Вместо того, чтобы связать и изнурить его голодом, он доставляет ему обильнейшую пищу, чтобы он еще более нападал на него и был еще ужаснее. Итак, представляя все это, расторгнем узы, умертвим зверя, отринем болезнь, отринем это безумие, чтобы нам насладиться спокойствием, совершенным здоровьем и, достигнув с великой радостью тихого пристанища, получить вечное благо, которых это сподобимся мы благодати человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава, ныне и во веки веков. Аминь. Беседа 52, 534, 15:21. И вышел оттуда, и Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананиянка, вышедшая из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Евангелист Марк говорит, что Христос, Марка 7:24, не мог утаиться. Но для чего Христос отправился в эти именно страны? Он, отменив для иудеев закон о разборчивости в пище, теперь, простираясь далее, отверзает дверь уже язычникам. Так и Петр сперва получил повеление отступить от закона о пище, а потом был послан к Корнилию. Если же кто спросит, как же Христос, говоря ученикам, на путь к язычникам не ходите, сам вступает на этот путь, то мы скажем на это: во-первых, он не обязан был сам исполнять того, что заповедовал своим ученикам. Во-вторых, он шел в эти страны не проповедовать. На это указывает и Марк, говоря, что Господь скрылся, но не мог утаиться. Как не следовало Христу идти к язычникам первым, так, напротив, несообразно было с его человеколюбием удалять их от себя, когда они сами приходили. Если ему не надлежало оставлять убегавших от него, тем более не должно было убегать тех, которые сами его искали. Смотри, например, как вполне достойна была жена благодеяний. Она не смела прийти в Иерусалим, потому что опасалась и считала себя недостойною. Если бы было не так, то она пришла бы и туда, как это видно из настоящего ее великого усердия, из того, что она вышла за пределы своей земли. Некоторые толкуют эти слова иносказательно, говоря, что по отшествии Христа из Иудеи к нему дерзнула приступить церковь, также вышедшая за пределы свои. Потому что Писание говорит: «Забудь людей твоих и дом отца твоего». Христос вышел из пределов своей страны, а жена из пределов своей. И таким образом они могут встретиться. И вот жена хананиянка, говорит евангелист, вышла от пределов своих. Так он называет жену для того, чтобы указать здесь чудо и ее еще более прославить. В самом деле, слыша название хананиянки, представь себе тот беззаконный народ, который извратил в самых основаниях законы природы, а представив это, уразумея силу пришествия Христова. Те, которые были изгнаны для того, чтобы не развратили иудеев, теперь больше иудеев оказывает усердие. Они выходят из пределов страны своей и сами идут ко Христу, а иудеи, пришедшего к ним Христа, гонят от себя. Итак, пришед к Иисусу, жена одно только говорит: «Помилуй меня», и своим воплем привлекает к себе народ. Подлинно трогательное было зрелище. Видеть жену, вопиющую с таким состраданием, видеть мать, умоляющая своей дочери, а дочери так жестоко страждущей. Она не осмелилась привести беснующуюся к учителю, но, оставив ее дома на одре, сама умоляет его и объявляет только болезнь, ничего более не прибавляя, и не зовет врача в дом свой, подобно тому князю, который говорил: «Приди и возложи руку твою», или тому цареву мужу, который сказал: «Войди прежде, чтобы не умер отрок мой». Но, поведав о своем горе и тяжкой болезни дочери, обращается к милосердию владыки и громким голосом вопиет, прося помилования не дочери своей, но себе самой: «Помилуй меня». Как бы так, говорила она, дочь моя не чувствует болезни своей, а я терплю тысячи различных мучений, я больна, я чувствую болезнь, я беснуюсь и сознаю это. Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступившие, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Что значит этот новый необыкновенный поступок Иисуса? иудеев и неблагодарных вводит, и злословящих призывает, и искушающих не оставляет, а ту, которая сама приходит к нему, просит его и молит, которая не знала ни закона, ни пророков, и между тем показывает такое благочестие, он не удостаивает даже и ответа. Кто бы ни соблазнился о Иисусе, видя поступок, так не согласный с молвою о нем. Слышно было, что он сам обходил селение для того, чтобы исцелять больных. Но вот он отвергает и ту, которая сама пришла к нему. Кого бы ни преклонили такое страдание и такая покорность, с какой умоляла жена о своей злостраждущей дочери. Она не почитала себя достойной благодеяния, пришла не с тем, чтобы требовать должного, но просила оказать милость и изъявляла только свое несчастье. И при всем этом не удостоена ответа. Может быть, многие из слышавших это соблазнились, но она не соблазнилась. И что я говорю из слышавших? Я думаю, что сами ученики тронулись несчастьем жены, смутились и опечалились. Однако и смутившись, они не смели сказать ему: «Окажи ей милость». Но приступили к нему ученики и сказали: «Отпусти ее, потому что она кричит». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». 536. Как же поступила жена? Умолкла ли она, услышав это? Отошла ли? Потеряла ли бодрость? Нет. Она еще более усилила свои моления. Не так поступаем мы. Если не получаем просимого, то перестаем и просить, тогда как надлежало бы просить еще усерднее. Кого бы ни привели в недоумение слова Спасителя, довольно было и одного молчания, чтобы привести хананиянку в отчаяние. Тем более мог повергнуть в него ответ Христов. Видя вместе с собой в недоумении своих ходатаев и слыша, что просьба ее не может быть исполнена, можно было потерять всякую надежду. И однако жена не потеряла ее. Но, видя бессилие своих ходатаев, вооружилась похвальной смелостью. Прежде она не смела явиться перед лицо Господа, сказано: «Вопиет во след нас». А теперь, когда по причине безнадежности надлежало бы вовсе удалиться, она приступает ближе и кланяется, и говорит: «Помоги мне, Господи!» «О, жена, неужели ты имеешь более дерзновения, более мужества, нежели апостолы?» «Нет, — говорит она, — я не имею ни дерзновения, ни мужества. Напротив, я стыжусь, но употребляю дерзость вместо мольбы. Может быть, он почтит мое дерзновение». «Но что это? Или ты не слыхала, что он сказал, что я послан только к погибшим овцам дома Израилева?» «Слышала, — говорит она, — но он Господь!» Потому-то она не сказала: «Попроси и помолись, но помоги мне». Что же Христос? Он и тем не удовольствовался, но еще более умножает ее недоумение, говоря: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Удостоив ответа, Господь своими словами еще более поразил ее, нежели молчанием. Он уже не ссылается на другого в свое оправдание, не говорит, не послан. Но чем более усиливает она свою просьбу, тем и он решительно отказывает. Он уже не овцами называет иудеев, но чадами, а ее псом. Как же поступает жена? Она в самых его словах находит себе защиту. «Если я пес, — говорит она, — то значит не чужая». Справедливо сказал Христос: «Я пришел на суд». Жена любомудрствует, показывает великое терпение и веру, несмотря на свое уничижение. А иудеи, получая исцеление и почести, воздают противным. «Я знаю, — говорит она, — что чадам необходимо давать пищу. Но и мне она не совсем возбранена, несмотря на то, что я подобна псу. Если мне вовсе нельзя пользоваться пищей, то нельзя участвовать и в крохах. Если же я могу иметь хотя малое участие в ней, то мне она не совсем возбранена, несмотря на то, что я подобна псу, или лучше, потому особенно я и имею в ней участие, что подобна псу». Христос знал, что она скажет это, потому-то и медлил оказать ей помощь, для того и отказывался даровать ей просимость, чтобы показать ее любомудрие. Если бы он вовсе не хотел оказать ей помощи, то не оказал бы ее после этого, не стал бы снова заграждать ей уста. Но как поступил он с сотником, сказав: «Я, придя, исцелю его, чтобы мы узнали о благочестии этого мужа и услышали от него слова: „Я не достоин, чтобы ты вошел под кров дома моего“»? Как поступил он с кровоточивой, сказав: „Я почувствовал силу, исшедшую из меня“, чтобы через то сделать известной веру ее? Как поступил с самарянкой, чтобы показать, что она не отошла от него и после обличения? Так поступает и теперь. Он не хотел скрыть столь великой добродетели жены и то, что говорил ей. Говорил не для того, чтобы укорить ее, но чтобы призвать к себе и открыть скрытое сокровище. Но ты вместе с верой познай и смиренно мудрее ее. Господь назвал иудеев чадами, а она не удовольствовалась этим, но назвала их и господами. Так далека она была от того, чтобы завидовать славе других. Она сказала: „Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их“. Видишь ли, благоразумие жены. Она не стала противоречить, не завидовала похвалам других и не оскорбилась собственной обидою. Какая твердость духа! Христос говорит: „Нехорошо“, она ответствует: „Так, Господи“. Он называет иудеев чадами, а она господами. Он называет ее псом, а она приписывает себе и действия, свойственные псу. Видишь ли ее смирение? Теперь посмотри на высокомерие иудеев. Мы семя Авраамова, говорят они, и никогда никому не были рабами. Мы рождены от Бога. Не так поступает жена. Она называет себя псом, а их господами, и за это сделалась чадом. Что же говорит Христос? «О, женщина, велика вера твоя! Да будет тебе по желанию твоему!» И исцелилась дочь ее в тот час. Для того и медлит он доселе оказать помощь, чтобы сказать эти слова и увенчать жену. Вера твоя может сделать и больше этого. Это восклицание подобно повелению: «Да будет небо!» И стало так, исцелела дочь ее в тот же час. Видишь ли, как много она способствовала к исцелению своей дочери. Потому-то и Христос не сказал: «Да исцелеет дочь твоя», но: «Велика вера твоя, да будет тебе, как ты хочешь», чтобы ты знал, что сказанное ей было не пустые и льстивые слова, а выражали великую силу веры. Наилучшее доказательство и свидетельство последнее заключается в самом событии. Именно дочь ее тотчас же исцелилась. 538. Заметь, что она совершила то, в чем побеждены были, чего не могли сделать апостолы. Такова сила неотступной молитвы. Бог хочет, чтобы мы в нуждах своих сами более просили Его, нежели другие ходатайствовали за нас. Хотя апостолы и более имели дерзновение. Но жена показала великое терпение. Исполнив прошение жены, Христос оправдал себя в медленности перед учениками и показал, что Он справедливо не согласился на их просьбу. Решет оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там. И приступило к Нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Господь иногда сам ищет больных, а иногда выжидает, чтобы они сами приходили к Нему, и хромых возводит на гору. Теперь они уже не прикасаются и к одежде Его, но начинают рассуждать правильнее, повергаются к ногам Его и обнаруживают сугубую веру. Несмотря на хромоту свою, сходят на гору, и ничего другого не требуют, кроме того, чтобы повергнуться к ногам Его. Весьма удивительно и странно было видеть, что те, которых прежде носили, теперь ходят сами, слепые не имеют нужду в руководителях. Но и самое множество исцеляющихся и легкость исцеления приводили в удивление народ. Знаешь ли, почему жену исцелил он после такого промедления, а этих тотчас? Не потому, что они были достойнее ее, но потому, что она более их имела веру. Для того он и отлагал, и медлит исцелить ее, чтобы показать ее твердость. а этим тотчас подает дар для того, чтобы заградить уста неверных иудеев, лишить их всякого оправдания. Подлинно, кто более получает благодеяний, тот большему подвергается и наказанию, когда бывает неблагодарен, когда и самая честь не сделает его лучше. И богатые потому наказываются сильнее бедных за свою жестокость, что они и в изобилии не были сострадательны. Не говори мне, что они подавали милостыню. Если они подавали менее, нежели сколько могли давать, то и тогда они избегнут наказания. Милостыня ценится не по количеству подаваемого, но по обилию расположения. Если и мало подающие будут наказаны, то тем более те, кто стяжал много благ, кто созидает дома в 3-4 кровли, а алчущих презирает, кто о любостяжании заботится, а о милостыне не родит. Но если уж зашла речь о милостыне, то продолжим теперь ту беседу, которую я за 3 дня перед тем, рассуждая о человеколюбии, оставил недоконченную. Вы помните, что тогда я рассуждаю о чрезмерной и суетной заботливости об обуви и о изнеженности юноши, перешел к обличению этих пороков от размышления о милостыне. Что же тогда было поводом к этому? Мы сказали, что милостыня есть искусство, которого училище находится на небесах, а учитель не человек, но Бог. Потом, исследуя, что можно назвать искусством и чего нельзя, перешли к занятиям суетным и искусствам вредным, между которыми упомянули об искусстве делать обувь. Вспомнили ли? Итак, займемся теперь тем, о чем говорили тогда, и покажем, почему милостыня есть искусство, и притом лучшее всех искусств. Если дело искусства состоит в том, чтобы доставлять какую-либо пользу, а полезнее милостыни нет ничего, то очевидно, что она есть искусство, и притом лучшее всех искусств. Она не обувь нам делает, не одежду доставляет, не домы бренные созидает, но жизнь вечную уготовляет, из рук смерти исхищает, и в той и в другой жизни прославляет, и созидает нам жилище и вечные чертоги на небесах. Она не дает погасать нашим светильникам, не является нам на брак в нечистых одеждах, но омывает их и делает чище снега. Если грехи ваши будут как багряные, как снег убелю. Она не попускает нам впасть туда, где находится евангельский богач и слышит страшные глаголы, но ведет нас на лоно Авраама. Каждая из искусств житейских доставляет одну какую-нибудь пользу. Так земледелие питает, искусство ткать одевает. А вернее сказать, и такой пользы ни одно из них само по себе без помощи другого не может нам доставить. 540. Если хотите, то рассмотрим, во-первых, земледелие. Земледелец никак не мог бы заниматься своим искусством, если бы кузнец не доставлял ему заступа, сошника, серпа, топора и много других орудий, нужных для земледелия. Если бы плотник не взял для него плуга, не приготовил ерма и молотильной телеги, кожевенник ремней, и опять плотник не построил стойл для пашущих волов и жилищ для самих пахарей, если бы дровосек не рубил дровы, наконец, если бы не было людей, умеющих печь хлебы, равным образом занимающийся искусством тканья, при отправлении работ своих призывает к себе на помощь многие искусства. Если не получат ее, то не могут производить работ своих. И вообще, каждое искусство имеет нужду в другом. Одна только благотворительность ничего другого не требует, кроме одного расположения. Если ты скажешь, она требует имущества, домов, обуви, то прочти слова Христа, сказанные им о вдовице, и отложи тогда такого рода заботу. Хотя бы ты был весьма беден, беднее даже тех, которые у тебя просят, все же, если ты ввергнешь 2 лепты, то ты все совершил. Хотя бы ты дал кусок хлеба, не имея у себя ничего, кроме него, ты все исполнил. Итак, посвятим себя этой науке и искусству и будем упражняться в нем. Знать его лучше, нежели быть царем и украшаться диадемою. Преимущество его состоит не в том только, что оно не имеет нужды ни в какой посторонней помощи, но и в том, что оно совершает многие и самые различные дела. Оно созидает вечное жилище на небесах, научает почитателей своих избегать вечной смерти. Она дарует тебе сокровища неистощимые, которые не могут потерпеть вреда ни от воров, ни от червей, ни от лени, ни от времени. Если бы кто-нибудь научил тебя сберегать только хлеб, то чего бы ты не дал, чтобы научиться сохранять его без вреда в продолжении нескольких лет? Но вот благотворительность научает тебя безвредно сберегать не только хлеб, но и все, и имущество, и душу, и тело. Но что подробно перечислять все выгоды, доставляемые этим искусством? Оно научает тебя тому, как можешь ты уподобиться Богу, а это есть первое из всех благ. Теперь видишь ли, милосердие совершает не одно только действие, но и многие. Не требуя помощи от других искусств, оно созидает домы, приготовляет одежды, доставляет неиздеваемые сокровища, делает победителями смерти, одолевает дьявола, уподобляет Богу. Итак, что может быть полезнее этого искусства? Кроме того, другие искусства оканчиваются вместе с настоящей жизнью. Но действует во время болезни художников, имеет действие переходящее, требует труда и многого времени и других бесчисленных принадлежностей. А милостыня по скончании мира еще и с ней открывается по смерти человека, наиболее просеивает и обнаруживает свои действия, и не требует ни времени, ни труда, ничего-либо другого трудного. Она действует и во время болезни твоей, и в старости, сопутствует тебе в жизнь будущей и никогда тебя не оставляет. Она делает тебя сильнее мудрецов и ораторов. Люди знаменитые по своей мудрости и ораторству имеют у себя многих завистников, а за тех, которые прославили себя милосердием, бесчисленное множество людей приносят молитвы. Те предстоят перед судом человеческим, защищая обиженных, а часто и обижающих. А милостыня предстоит перед судом Христа и не только защищает, но и самого судью преклоняет защищать подсудимого и произнести милостивый приговор о нем. Хотя бы он был виновен в бесчисленных согрешениях, она венчает его и провозглашает победителем. «Давайте, сказано, милостыне, и все у вас чисто будет». И что я говорю о будущей жизни? И в настоящей спросите кого угодно из людей, чего они желают более? Того ли, чтобы между ними было много мудрецов и ораторов, или людей милосердных и человеколюбивых? И вы услышите, что они изберут последнее, и весьма справедливо. От уничтожения красноречия жизнь нисколько не потерпит вреда, она и до него долгое время существовала. Но если уничтожится милосердие, то все погибнет и истребится. Как на море нельзя плыть далее берегов, так и земная жизнь не может стоять без милосердия, снисхождения и человеколюбия.